На эхе читают книжечки.
Прошло 5 лет с того времени, 5 лет назад, в издательстве «Ладомир» в серии «Литературные памятники» вышел огромный том, посвященный роману Брэма Стокера «Дракула». Том был подготовлен Татьяной Михайловой и Михаилом Одесским. И любопытен он, конечно, как и любая книжка в серии «Литературные памятники», не только тем, что публикует, собственно, текст романа Брэма Стокера, но и, безусловно, своими комментариями. Поскольку ясно, что роман «Дракула» во многом благодаря экранизации, в частности, Фрэнсиса Форда Копполы, довольно хорошо известен, как и вообще эта тема вампиризма, и сама фигура «Дракула» привлекала внимание. Татьяна Михайлова и Михаил Одесский показывают, в частности, говорят об исторических некоторых источниках, да, но, с другой стороны, рассказывают и, собственно, литературную историю мифа о Дракуле, а если уж так говорить, мифы о вампирах. Ссылаются и перечисляют целый ряд произведений, которые, безусловно, на Брэма Стокера повлиял. Но, вне всяких сомнений, во многом именно благодаря Брэму Стокеру вот эта литературная версия о вампирах, вообще о вампиризме, и, если угодно, новая мифология вампиризма, она получила необыкновенную известность и такое распространение. Понятно, что указывают самые разные источники, ну, вплоть до древнерусской повести о Дракуле в Валашском воеводе, которая, в общем, довольно хорошо известна всякому, кто изучал древнерусскую литературу. Но, тем не менее, это в большей степени в массовом сознании связывалось все-таки вот с 20 веком, с такой, если угодно, экзотикой, которая возвращается и в литературном поле, и, разумеется, экранизируется, ну, по крайней мере, с начала 20 века. «Носферату» еще можно вспомнить, да, знаменитый фильм. И ясно, что тема эта возникла не на пустом месте. И если этот том – это скорее литературная история, с отсылками, разумеется, к историческим памятникам и свидетельствам, если этот том в большей степени литературная история вампиризма, ну и, в частности, погружение в творчество Брэма Стокера, то вот совсем недавно, буквально вот только что, в издательстве «Новое литературное обозрение» вышла еще одна книга, которая также обращается к этой теме, но уже совершенно, в совершенно ином аспекте пытается историю вампиризма, ну и в частности многие мифы, которые рождались, вот, скажем так, на этой мифологической основе или легендарной основе, посмотреть на нее совершенно иначе. Эта книга Франческо Паоло де Челли. Называется она «Вампир. Естественная история воскрешения». Поэтому я и сказал, что страхи, мистика и естествознание здесь сливаются воедино. Паоло де Челли, разумеется, не может пройти мимо романа Брэма Стокера. И в книге, конечно, и Брэму Стокеру, и вот более поздним версиям, и, если угодно, своеобразной моде на вампиризм, также посвящено достаточно много страниц. Но книжка интересна, конечно, с иной точки зрения, а именно попытка представить, ну, рациональные, так скажем, естественные причины возникновения самого представления о вампирах. Понятно, что все это уходит, в общем, в глубокую древность. И, разумеется, не ограничивается ни собственно, источниками, ни веком 18, ни 16, ни 15. Одно из первых свидетельств, которое приводит Паоло де Челли в своей книжке, оно датируется 1344 годом. И понятно, что очень много, с одной стороны, легенд, сказаний и прочее в этой книге существует, и она читается с этой точки зрения как сборник новелл, если угодно. Да? Но, с другой стороны, это и свидетельство совершенно иного рода. Так вот, 1344 год, едва ли не одно из первых свидетельств, где в Богемии, где была похоронена женщина, которая вскоре стала подниматься из могилы и душить людей, бродя по городу из конца в конец. Когда ее пронзили колом, из нее хлынула кровь, точно из живого зверя. При вскрытии могилы также обнаружилось, что она сожрала больше половины своего савана, который, к тому же, был пропитан кровью. А спустя 400 лет после этого свидетельства, ну, просто для того, чтобы представить масштаб как бы, документов, которые представлены в книге Паоло Дочелли, 7 января 1732 года военный хирург, уже не кто-нибудь, австрийский военный хирург Флюкингер, описывает, который отправился с миссией в сербское село Медведжа, описывает историю гайдука Арнольда Паоли, который неоднократно рассказывал, будто в Туренской Сербии его истязал вампир, и что он ел землю из могилы этого вампира и натирался кровью. Все эти рассказы неожиданно связались со странной болезнью, которая поразила жителей, и они указывали не столько на естественные причины, сколько утверждали, что их как раз и покусал вампир. Так вот, между первым и вторым свидетельством, как видите, прошло практически 4 века. Да?
А для жизни вампиров вполне нормально.
Да, для жизни вампиров нормально, но тем не менее. Так вот, и книжка эта и любопытна в первую очередь тем, что пытается связать представление о вампиризме с некими естественными причинами. Ну, помимо, собственно, религиозных, помимо суеверий, конечно же, эта книжка погружает нас в историю эпидемий. И каким образом эпидемии, в частности, эпидемии чумы, но на самом деле и другие болезни, влияли на то, что этот миф о вампиризме получил такое широкое распространение, по сути дела, по всей Европе и держался на протяжении многих столетий. Иными словами, эта книжка читается, конечно, тоже, ну, по крайней мере, не хуже, чем роман Дракулы Брэма Стокера, и, во всяком случае, дает чрезвычайно разнообразную картину, как этот миф жил на протяжении столетий в Европе, и если не открывает всех тайн, то позволяет несколько иначе на все это взглянуть. Франческо Паоло Дочелли и «Вампир. Естественная история воскрешения», издательство «Новое литературное обозрение».
На Эхе читают книжечки.